Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Вальхин» – важный роман Ольги Громовой о человечности и юности. В рубрике «Цитата» Алена Долецкая читает роман Мэтта Хейга «Полночная библиотека».
Книжный разворот.
В Москве в Гостином дворе продолжается выставка интеллектуальной литературы нон-фикшн. Среди новинок ярмарки – важный роман «Вальхин» Ольги Громовой. Для тех, кто не знает, расскажу, что Ольга Громова – это автор невероятно важной и уже переведенной на множество языков подростковой повести «Сахарный ребенок», а маленькая Элия, которая в одночасье стала дочерью врага народа. И вот теперь Ольга Константиновна написала второй роман. Он вышел в издательстве «Компас Гид» буквально на днях. Это также отзывающийся в сердце и берущий за душу, также запускающий сложные механизмы исторической памяти и какой-то работы над собой, роман, который, как и «Сахарный ребенок», несмотря на всю сложность, несет жизнеутверждающий посыл. Это история о том, как сохранить силу духа даже в самые тяжелые времена. Главной героине, девочке по имени Валя, 13 лет. У нее впереди счастливое крымское лето, море, бесконечное чтение, разговоры с лучшей подругой о планах и о мечтах поступить в медицинский. Словом, целая жизнь. Но это лето 1941 года. 22 июня оно закончилось. Начались перемены. Вот исчезли с улиц молодые мужчины. Вот уже часами нужно стоять за самыми простыми продуктами. Вот провиант выдают по карточкам. Вот в дома ворвались оккупанты. Вот появились немыслимые приказы. Через несколько месяцев девочку Валю вместе с сотнями других отправят в Германию. На нее навесят знак «Ост», «Остарбайтер», и она перестанет быть человеком, а станет восприниматься как дешевая рабочая сила. Каждый новый день – это тяжелый физический труд, это несправедливость, это лишение. Но вместе с тем в жизни Валентины появятся хорошие люди, которые называют ее по-немецки «Вальхин». Встретится первая любовь. Словом, впереди по-прежнему будет целая жизнь. Как в «Сахарном ребенке» через историю маленькой Стеллы Нудольской и ее мамы, так и в новом романе через личную историю Вальхин и ее старшей подруги Наташи Ольга Громова рассказала о целой эпохе с помощью мельчайших исторических деталей и реконструкции каких-то ежедневных человеческих поступков. В основе Вальхин подлинная судьба. Жизнь, которой она могла быть тогда у любого человека, которому вообще повезло остаться в живых. Это роман, где нет однозначного черного, однозначного белого, нет ярлыков и оценок, но есть захватывающий сюжет, прекрасный язык и много вопросов, на которые еще долго ищешь ответы. Я пригласила Ольгу Константиновну сегодня в студию, чтобы на некоторые из них она дала ответы прямо сейчас. Здравствуйте, Ольга Константиновна.
Здравствуйте.
Вы знаете, я помню наш разговор много лет назад, когда вышел «Сахарный ребенок», и мы говорили впервые об этой книге. Вы подчеркивали несколько раз, что вы не писатель, что это история Стеллы Нудольской, что ваша функция – записать и передать. Но с книгой, как мы знаем, за эти годы много всего произошло, и она стала абсолютно самостоятельным художественным и публицистическим, но в первую очередь художественным текстом Ольги Громовой. И теперь у меня вопрос к вам, когда на столе перед нами новая книга, книга «Вальхин». Можете ли вы уже сказать, что вы автор книг?
Наверное, уже да, хотя мне по-прежнему это странно. Куда денешься, да, автор? Началось все с того, что лет 30 назад одна женщина рассказала мне в случайном разговоре, просто сидели за чаем. Пришлось к слову, вообще она не собиралась никаких интервью мне давать, а я не работала в журналистике, я работала в школьной библиотеке и сроду не собиралась никаких книг писать и ничего. Просто мы сидели за чаем в Крыму, и это была наша квартирная хозяйка, мы просто у нее жили с детьми. И она рассказала мне свою историю, историю девчонки, которую угнали в Германию в 1942 году из Крыма, из оккупированного. История так и жила у меня в голове лет 30, потому что это был 93-й год. И, собственно говоря, я вообще не думала ничего про нее писать. Потом как-то уже в какой-то момент вдруг у меня в голове что-то щелкнуло, и я решила, что, пожалуй, надо попробовать. Стала искать эту женщину, Валентину Георгиевну ее звали. Ее уже в живых нету и давно нету. Спросить некого. У меня была канва истории.
Канва личная.
Угу. Да, личная. И дальше пришлось делать такой собирательный образ, достраивать, дописывать, искать подробности. Ну, в общем, эта история заняла 5 лет. От первого файла, который был написан в августе 2015 года, я тут восстановила, увидела первый файл, до момента, когда я сдала в редакцию более или менее законченный текст, это был сентябрь 20-го, 5 лет.
Вальхен — это имя, тут надо пояснить
да,
тем, кто
это
не
имя.
Знает, да, тем, кто еще не читал книгу. Она вышла, продается сейчас на ярмарке интеллектуальной литературы нонфикшн на стенде «Компас Гида». Потом можно будет найти в книжных магазинах и заказать онлайн, пойти в книжный, найти на полке. На обложке молодая девушка, лица которой мы не видим, с табличкой «Вальхен». И это, на самом деле, немецкий вариант имени Валя. Это роман, названный по имени девочки.
Это скорее даже не просто Валя, а это такой уменьшительно-ласкательный вариант в немецком.
Валюшка
Хен,
такая, да?
Такая Валюшка, да. Как вот от имени Лизы там, или Лизбет, производная Лизхен. То есть это уменьшительное, которое придумали Вале немцы, ребятишки в семье фермера, который выкупил ее из арбайтслагеря, куда девочка была, собственно, загнана на тяжелые работы. Но была ситуация, когда в арбайтслагере просто распродавали ненужных рабов. И фермер об этом узнал и просто выкупил самую слабенькую. Не потому, что ему была нужна бесплатная рабочая сила, а потому что...
Потому что они тоже люди.
Потому что они тоже люди. И потому что своих трое, и они хорошо понимают, что это такое. Вот и все. И, собственно, это и была основа истории. И услышала я эту историю, когда Валентина Георгиевна мне сказала, я тут на неделю уеду. Куда? Ну вот, говорит, я на неделю в Ялту уеду, там приезжают мои названные братья и сестрица.
Это как раз те самые
дети. И это как раз те самые дети, которые были детьми этого фермера, и вместе с ней всю вот половину войны там прожили. Больше половины, с 42-го до осени 45-го.
Мне кажется, нужно вообще немного пояснить, кто такие остарбайтеры, да, как вот эта ситуация складывалась для тех молодых читателей, которые, может быть, совершенно не касались этой темы на уроках истории.
Остарбайтер – это немецкий термин, означающий восточные рабочие. Был еще один термин – цвангсарбайтер. Цвангс – это по-немецки принуждение. То есть принуждаемые рабочие, да, но почему-то цвангсарбайтерами называли людей, угнанных из других стран, а остарбайтерами называли только русских и поляков. Ну, не русских по национальности, а угнанных из Советского Союза и из Польши. Это люди, которых оккупационные немецкие власти просто сгоняли, в принципе, как бы по повесткам просто забирали. Молодых людей считалось формально от 15 до 45 лет. Но иногда, когда им, видимо, не хватало до... плана, условно говоря, до эшелона, они устраивали облавы, и там уже хватали всех, кто попался под руку, в том числе иногда попадали люди сильно старше указанного
иногда
возраста,
младше.
А иногда сильно младше.
Ну вот девочки Вали в начале книги 13.
Да.
История начинается, когда ей 13, впереди лето, и кажется, что жизнь вообще только начинается, юность, счастье, море, каникулы, книжки, подружки, но это лето 41-го.
Да, но это лето 41-го, да. И надо сказать, что у наших нынешних детей, у них вот этого, как сказать, вживленного в нас ощущения, что такое 22 июня, у них уже нет. Мы просто при слове 22 июня вздрагиваем, мы не можем ничего другого себе представить, кроме одного 22 июня 1941 года. А для них это уже не так. И поэтому уже приходится рассказывать, как это было, как люди узнавали о войне, как они это воспринимали. И более или менее это во всех как бы наших представлениях взрослых. Это шаблонный ход, когда ты описываешь в романе, как произносит Молотов речь, как люди это воспринимают, как замерли на улицах машины, как все пооткрывали окна и как стоят толпы людей под репродукторами, развешанными на улицах на столбах. Для нас это шаблонный ход. Мы насмотрелись и начитались этого в свое время. А нынешние дети этого не знают, и поэтому для них это не шаблон, а просто погружение в фактическую историю.
Были ли еще в вашей жизни вот такие встречи важные, да, или личные примеры, или просто истории, которые вы где-то нашли, которые в эту книгу легли подлинно и вас как-то впечатлили, поразили?
Очень во многом мне помог бывший остарбайтер, петербуржец Сергей Николаевич Богданов, который, слава тебе, Господи, жив в здравом уме и твердой памяти. Мы с ним разговаривали очень много, и он очень много мне рассказал, и хотя судьбы юноши-героя в книге нет, но вот именно подробности жизни в лагере, отношения к вернувшимся, да, как угоняли, вот это все во многом помогли его воспоминания. Кроме того, все-таки все судьбы, они складывались, я не могу это придумать.
Конечно.
Это не придумывается. Все эти истории, они складывались из огромного количества воспоминаний и дневников, которые я перечитала. Слава богу, они сейчас открыты, их много. Есть хорошие прям целые порталы, посвященные истории остарбайтеров. Есть портал «Та сторона», есть портал «Прожито», и есть «Цвангсарбайт Д» немецкий портал тоже с воспоминаниями вот этих вот рабочих, пригнанных на принудительные работы. Это очень интересный материал, туда ухаешь и забываешь вылезти обратно. Но, собственно, вот это все оттуда. Другой вопрос. Изначально я не планировала такую большую книгу, такую многослойную. Я хотела рассказать историю Вали. Наташи очень долго в книге не было вообще. И потом я вдруг поняла, что какие-то есть вещи, которые мне не поддаются в описании, когда я пишу только про Валю. И мне нужен еще чей-то взгляд. И тогда возник дневник Наташи.
Потому что они действительно по-разному на одно и то же смотрят.
Да. Мне этого и не хватало.
Дать эту двойную оптику через одну девочку не получится.
Да. И постепенно вырастали герои, которые, в общем, сделали роман, ну, как мне кажется, довольно многослойным. Но изначально планировалась повесть. Я очень долго говорила, я пишу повесть.
Попрошу теперь напоследок, может быть, вас проанонсировать повесть Вальхин. О чем эта книга с точки зрения рассказчика?
Помните, у Куджавы есть такая песня: «Пить себе, братцы, все вернется вновь, все должно в природе повториться, и слова, и пули, и любовь, и кровь, времени не будет помириться». Вот она про это, про то, что там есть и слова, и пули, и любовь, и кровь, и про то, что мириться надо сразу, что нужно понимать, что не существует линии фронта, где по одну сторону и по другую все друг другу враги, что на каждой стороне есть друзья и враги. Да. Это, собственно, главное. Каждый выносит свое из этой книжки, кстати сказать, но для меня это главное.
В издательстве «Лайфбук» на русском языке вышел роман Мэтта Хейга «Полночная библиотека». Эта история в первую очередь о женщине и для женщин. Очень мотивирующее, вдохновляющее чтение о том, как найти выход из самой темной и трудной ситуации. Героиня романа Нора решает покончить с собой, потому что ей собственная жизнь кажется ужасной, бесполезной и вообще прожитой зря. Но Норе дается еще один шанс. Она оказывается в своего рода библиотеке, полночной библиотеке своих возможных жизней, которые она могла бы прожить, и в этот раз у нее есть право выбрать новую жизнь себе по вкусу, собственно, как у читателя библиотеки. И чем больше своих потенциальных жизней исследует Нора, тем больше ей кажется, что та, первая, не идеальная, была очень даже неплоха, и, возможно, это была ее лучшая жизнь. Специально для сервиса Storytel этот роман поддержку, роман отдушину начитала Алена Долецкая, которую очень многие слушатели любят и знают. В рубрике «Цитата» предлагаю послушать отрывок из романа Мэтта Хейга «Полночная библиотека» в исполнении Алены Долецкой.
Цитата.
«Легко скорбить по жизням, которыми мы не живем. Легко сожалеть, что мы не развили другие таланты, не согласились на разные предложения. Легко сожалеть, что мы не работали упорней, не любили сильнее, не управлялись ловчее с деньгами, не были популярными, не остались в музыкальной группе, не поехали в Австралию, не согласились выпить с кем-то кофе или не занимались чертовой йогой. Не требуется никаких усилий, чтобы тосковать по друзьям, которых мы не завели, по работе, которую мы не сделали, по людям, с которыми мы не вступили в брак, по детям, которых у нас нет». Нетрудно смотреть на себя глазами других людей и мечтать стать другими калейдоскопическими версиями себя, каковыми нас желают видеть эти люди. Легко жалеть и продолжать жалеть бесконечно, пока наше время не истечет. Но настоящая проблема заключается не в непрожитых жизнях, о которых мы сожалеем, а в самом сожалении. Именно сожаление вынуждает нас съеживаться, вянуть и чувствовать себя худшим из врагов самим себе и другим людям. Мы не знаем, были бы другие наши версии лучше или хуже. Эти жизни тоже происходят, это верно. Но и вы живете. И именно на данной вам жизни нужно сосредоточиться.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». О романе «Вальхин» с писательницей Ольгой Громовой беседовала Наталья Ламакина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».